Говорит радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Нам пишет господин Орлов из Петербурга. В пятницу такого-то числа по такому-то каналу была показана передача такая-то. Считаю, что все показанное можно рассматривать как начало заговора сионистских сообществ против президента, против России и народа. Это был глаз врагов народа, идеологическую направленность которых осуществляет радиостанция «Свобода». Примите мое мнение как частицы нашего народа. Принимаю, дорогой господин Орлов, принимаю. Куда же мне деваться? Только название канала и передачи опустил, как вы заметили. Своего брата-журналиста я избегаю задевать даже чтением чужих отзывов. Придерживаюсь того мнения, что журналисты не должны отвлекать публику от дела сварами между собой. Передача «Ваши письма» во второй половине радиочаса. В первый обзор «Западная печать о России». Продолжим после перерыва.
Голоса тех, кого вы услышите, уже принадлежат истории и еще у всех на слуху. А речи, зачитанные ими, писали одни и те же авторы.
Поэтому и книги, которые я стараюсь продолжать писать своим языком, не подстраиваясь и не прося литературную обработку со стороны Александра Боина. Золотое перо.
Я иду к редактору последних известий. Не говорю, что здесь у Михаила Сергеевича полная ахинея, надо бы как-то исправить.
Голоса незавершившейся истории. Программа «Разница во времени». 25 марта в 8, 13, 16 и в 19 часов. Время московское.
Центральная Азия и Кавказ. Горячий регион в прямом и переносном смысле.
Сейчас там идут действительно очень жестокие бои.
Кому война, а кому мать родная.
Взрывоопасный регион. Иногда просто опасный.
Да, мы плохое правительство. Да, мы нарушаем демократию. Но вы же видите, исламисты наступают. Выбирайте, мы или они.
Ситуация тут сильно напоминает Советский Союз. Диссиденты, КГБ, это закрытость. Но интересно.
Язова называют 13-м пророком и даже Аллахом.
Я думаю, что это не приветствуется ни Западом, ни Востоком, ни тем более Радио Свобода.
Программы «Центральная Азия» и «Кавказ» выходят в эфир по вторникам и четвергам в 9.40, 14.40 и 18.40 по московскому времени, а также в субботу в 14.40. Ведет выпуск Тенгиз Гудан.
Радио «Свобода», «Россия вчера», «Сегодня», «Завтра». Слушайте обзор «Западная печать о России».
«Российские шпионские процессы». Редакционная статья в американской «Вашингтон-Пост». Если верить правительству Путина, получается, что в России эпидемия измен. Два закрытых шпионских процесса идут, а на очереди еще с полдюжины. А как утверждает наследница КГБ ФСБ, это только верхушка айсберга. В ее годовом отчете написано, что служба выследила 350 работающих на западные спецслужбы граждан России. Такие сообщения тревожат многих россиян, но не потому, что люди боятся за государственные секреты. Что действительно пугает в путинской антишпионской кампании, так это то, что под судом оказываются видные ученые, журналисты и дипломаты. Обвинения против них шиты белыми нитками. В этих делах столько натяжек и так мало улик, что по меньшей мере три из них были возвращены на доследование кассационными инстанциями. Но это не обескуражило ФСБ. Каждый раз служба возбуждала против своей жертвы новое дело. Например, дипломат Валентин Моисеев. Его сейчас судят за шпионаж в пользу Южной Кореи уже в третий раз. С июля 1998 года он сидит в тюрьме. Его арестовала ФСБ, обвинив в передаче южнокорейскому дипломату секретных документов. Как оказалось, это был открыто распространявшийся текст выступления Моисеева, специалиста по Корее. Неважно. В декабре 1999 года его судили, а еще до всякого суда господин Путин публично заявил, что в деле все доказано, нет никаких сомнений. В июле прошлого года приговор пересмотрел за недостатком улик Верховный суд. В октябре Моисеева стали судить во второй раз. Через 2 месяца процесс закончился без приговора. Судья прекратил его рассмотрение, может быть, она не хотела противоречить Путину. И вот идет третий процесс. У ФСБ нет никаких новых доказательств вины Моисеева. Но, по словам его адвокатов, служба избрала новую тактику. Она угрожает выдвинуть обвинение против дочки подсудимого, которая учится в Южной Корее. Другой процесс. Дело Игоря Сутягина, 36-летнего сотрудника престижного института США и Канады. Его арестовали в октябре 1999 года, и с тех пор он сидит в тюрьме. ФСБ, как сообщается, вменяет ему в вину анализы, которые он готовил в качестве консультанта для иностранной коммерческой фирмы. Ее сочли шпионской крышей. Но многочисленные коллеги Сутягина свидетельствуют, у него не было доступа к секретным материалам, он работал с открытыми источниками. Одним из первых таких процессов было дело журналиста из Владивостока Григория Пасько, арестованного в 1997 году. Потом был ученый Владимир Сойфер. Его и Пасько преступления заключались в публикации данных о радиоактивном загрязнении Японского моря российскими военными. С Пасько после долгой юридической баталии обвинения сняли. Но сейчас ФСБ опять их выдвинула. Сойфера служба объявила виновным и амнистировала без суда. Слабая доказательная база всех этих дел, судя по всему, не тревожит ФСБ или самого Путина. Российские шпионские процессы – это еще один сигнал. Кремлевское руководство склоняется к тому, чтобы править страной посредством не столько парламента, выборов и законов, сколько тайной полиции. Без сомнения, Путин надеется, что осуждение Моисеева и Сутягина послужит предостережением тем журналистам и интеллектуалам, которые могли бы противостоять ему. Ведь ФСБ уже выявило еще 350 шпионов, пишет «Вашингтон-Пост».
Немецкая «Зюддойче Цайтунг» пишет о России как экспортере оружия. Все чаще этот экспортер выступает в роли челнока, торговца оружием. Да, президент России Владимир Путин редко упускает случай попытаться продать какие-то вооружения, будь то во время зарубежных визитов, будь то принимая иностранных гостей у себя в Кремле. Продать как угодно, лишь бы продать. То за реальные деньги, то в обмен на старые советские долги, то по более сложным схемам. Во всяком случае, президент держит слово. В начале своего правления он обещал развивать оборонный бизнес. А теперь Путин сам стал главным рекламным агентом военной техники «Made in Russia». Будь то комплекс ПВО С-300, танк Т-90 или подлодка класса «Кило», у хозяина Кремля купить можно практически все. Президент Ирана Хатами приехал в Москву с целым списком того, что ему хотелось бы иметь. Танки, корабельные ракеты, зенитные комплексы, торпедные катера, а также модернизировать с российской помощью старые иранские боевые самолеты. Уже на первой встрече, правда, Путин сказал, что Россия будет продавать только так называемые оборонительные средства. И добавил, что Иран имеет право заботиться о собственной безопасности, а Россия заинтересована по экономическим причинам в военном сотрудничестве с ним. Для Вашингтона, однако, Иран – потенциальное государство-террорист. Там боятся, что он мог бы шантажировать США оружием массового уничтожения, если бы заполучил его. Американские представители назвали планы России контрпродуктивными, так что Путин знает, что Вашингтон он своими сделками не порадует. Но у хозяина Кремля свои приоритеты. Он рассматривает продажу оружия как средство превратить государство-покупателей в своих долгосрочных политических партнеров, и потом просто нужны деньги. Потенциальные клиенты Москвы на рынке оружия, продолжает газета, в первую очередь страны, уже имеющие устаревшие советские системы вооружений, или те, от сотрудничества с которыми воздерживаются западные экспортеры. Например, тот же Иран. В последнее время он не мог модернизировать свою армию, ему мешала американская политика изоляции. По экспертным оценкам, иранские вооруженные силы потеряли 60% былого военно-технического потенциала. Частично в войне с Ираком в 80-е годы, частично техника устарела, а ремонт стал невозможным из-за отсутствия запчастей. Иранцы хотят модернизировать военно-воздушные силы. То, что у них еще летает, сделано преимущественно в США и закуплено задолго до Исламской революции 1979 года. В запчастях, опять-таки, нуждаются немногочисленные российские самолеты, купленные в начале 90-х. 24 МиГ-29 и 12 Су-24. Утверждается, например, что сейчас Иран имеет всего лишь 30 таких самолетов, которые способны совершать рейды по тылам противника. Так что вполне понятно, почему президент Хатами отправляется в шопинг-тур в Москву. На первом же месте в списке того, о чем мечтает Иран, комплексы С-300, зенитно-ракетные комплексы Тор-М1 и Бук-М1, противокорабельные ракеты Яхонт и Камар. Впрочем, сомнительно, что у Ирана хватит денег на все, что он хотел бы купить. Тегеран не раз заявлял о намерении истратить в ближайшие годы на закупку оружия до 7 миллиардов долларов. По мнению российских экспертов из Центра стратегическо-технологического анализа, эта сумма нереальна и можно исходить из максимум 400 миллионов долларов в год. Но все-таки в Москве надеются, что Иран станет со временем третьим после Индии и Китая покупателем российского оружия. Из всего российского военного экспорта в 2000 году 74% пришлось на Азиатско-Тихоокеанский регион. При этом половину всего проданного российского оружия получил Китай и 18% – Индия. На Европу пришлось только 14%. Здесь основной клиент России, являющийся членом НАТО, Греция, которая не в ладах с Турцией, также членом НАТО. Оружейные сделки с Ираном могут быть привлекательны для Путина и потому, что если Москва не хочет попасть в чрезмерную зависимость от основных своих покупателей, Индии и Китая, то ей надо расширять клиентуру, пишет немецкая газета «Süddeutsche Zeitung».
Партии и их покровители. Комментарий британской Financial Times. Достигнутая на этой неделе Россией и Ираном договоренность об углублении военных связей показывает, насколько серьезны стоящие перед новой американской администрацией вызовы в области безопасности. Дело в том, что непризнаваемое в полной мере сотрудничество между некоторыми ведущими державами и государствами-изгоями становится все более интенсивным. Российско-иранское соглашение – последнее проявление тревожной тенденции. А ведь бомбардировка американскими и британскими самолетами иракских радаров и командных пунктов вблизи Багдада в феврале была ответом на другое соглашение такого типа. Иракские силы ПВО были оснащены с помощью китайских советников системами коммуникации с оптиковолоконными кабелями. Сразу после холодной войны такие государства, как Ирак, Иран и Северная Корея, воспринимались как изолированные громилы. Сейчас ситуация изменилась. И Москва, и Пекин опять возвращаются к практике времен Холодной войны. Используя такие страны в своих целях, правда, сейчас не ради распространения коммунизма, а в собственных коммерческо-стратегических интересах. Например, российские компании продают за наличные оружие Ираку и ядерные компоненты Ирану, что угрожает интересам США и их союзников на Ближнем Востоке. Так Москва сводит счеты с союзом НАТО за его расширение на восток. А Китай помогает Корее в ее тайной ракетной программе, ставя таким образом США на вид поставки современных самолетов и кораблей Тайваню. Другой фактор сотрудничества государств-изгоев друг с другом. Северная Корея снабжает ракетными технологиями самые различные страны, такие как Пакистан, Сирия, Ливия, Ирак, Иран, Египет. Какой выбор это оставляет американским политикам? Что им делать? Во-первых, США должны приспособить свою политику к меняющимся реалиям. Противодействие распространению оружия массового уничтожения является основным приоритетом, и ситуация дает Америке больше оснований для создания системы противоракетной обороны для себя и систем про-театра военных действий для защиты стратегических союзников. Во-вторых, США должны удвоить свои дипломатические усилия, чтобы остановить российский и китайский экспорт ракет и технологий военного назначения государствам-изгоям. И, наконец, Вашингтону надо проводить силовую дипломатию для того, чтобы отделять изгоев от их покровителей и нейтрализовывать первых. В зависимости от обстоятельств, меры против изгоев могут простираться от тайных силовых операций по свержению диктаторов до вовлечения их в различные экономические и дипломатические программы, пишет Financial Times.
На волнах радио «Свобода. Обзор. Западная печать России».
«10 пфенигов. Цена новой путинской морали». Заголовок комментария в немецкой газете «Frankfurter Allgemeine Zeitung». Иранский президент Хатами, приехав в понедельник в Москву, несмотря на пасмурную мартовскую погоду, сразу почувствовал доброту и широту русской души. Но, надо полагать, ошибся. В России дела плохи. В стране царят, по мнению чиновников-патриотов, равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, беспричинная агрессивность, неуважительное отношение к государству и его структурам. Россия, полагают они, теряет свое традиционное русское патриотическое сознание. Граждане больше не хотят служить государству. Больше всего не хватает патриотического воспитания. Тут надо что-то делать, решили чиновники из Министерств культуры и обороны. Так появился на свет 5-летний план патриотического воспитания граждан Российской Федерации на период с 2001 по 2005 год. В понедельник официозная российская газета посвятила ему целую страницу. Тот, кто сумеет прочитать тяжеловесные, написанные в советском стиле строки, найдет там удивительные вещи. Надо создавать патриотические и военно-патриотические, военно-исторические и культурно-исторические, военно-технические и военно-спортивные клубы и учебные центры для будущих солдат и офицеров. Также надо противодействовать фактам искажения и фальсификации отечественной истории и подготовить специальное издание, посвященное проблемам патриотического воспитания. От всего этого ожидаются следующие результаты. Будет гарантировано морально-духовное единство общества, воскреснут подлинные духовные ценности народов России и возродится подлинная дружба народов. Ну а конечная цель будет достигнута, когда патриотическое воспитание приведет к экономическому, культурному и духовному подъему, стабильности и укреплению государства, а молодые мужчины опять потянутся в армию, готовые защищать родину в соответствии с ее славными боевыми традициями. Да, ради этого можно, конечно, истратить 177 миллионов рублей. Именно столько выделено на осуществление этого плана. В пересчете на немецкие деньги получится 10 пфенигов в расчете на одного россиянина, пишет немецкая газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung».
«Война и мир» – статья в немецкой «Frankfurter Rundschau». Перед самым концом станции «Мир» спасти ее пыталась всего лишь горстка людей. Президент Путин ее давно уже бросил, а большинство жителей России, потерявших очень многое из того, чем они когда-то гордились, были заняты выживанием в трудную и длинную зиму. И все-таки горстка живущих вчерашним днем произнесла вслух, что означает падение мира. Потеря Москвой ведущего технологического, а значит и военного положения в космосе. После американской высадки на Луну космос долго был красным. Второго такого проекта у Штатов не было, а плановое хозяйство выстреливало на орбиту спутники один за другим. Строило все новые и новые космические станции и, наконец, соорудило до сих пор крупнейшее пристанище людей на орбите «Мир». Встречный проект Рональда Рейгана станция «Альфа» поглотил невероятное количество денег еще в стадии проектирования. И в итоге, после Холодной войны, Москва согласилась на предложение Вашингтона о создании Международной космической станции. Это решение означало и неизбежный конец мира. Но сейчас, когда станция доживает последние часы, американская администрация опять меняет свою политику в космосе. Теперь в Вашингтоне вдруг заговорили о том, что хваленый проект Международной космической станции слишком дорог и должен быть урезан. Судя по всему, американские власти хотят сэкономить деньги, чтобы потратить их на милитаризацию космоса. Ведь нынешний министр обороны США Дональд Рамсфелд – горячий сторонник системы ПРО, и его планы в отношении новых космических военных технологий доходят аж до создания Space Forces – сил космического базирования. Увы, представления о мирном освоении космоса были с самого начала не более чем иллюзией. Запущенный в 1957 году первый безобидный, попискивавший радиосигналами спутник, в действительности должен был дать понять американцам, что у их заклятого врага Хрущева есть межконтинентальные баллистические ракеты, то есть, что советские атомные бомбы могут обрушиться на Вашингтон или Даллас. А что касается отправки человека на Луну, проект «Аполлон», то не лишены смысла слова одного из руководителей НАСА, что именно этот проект поставил советскую экономику на колени. Дело в том, что благодаря «Аполлону» американцы сделали такой рывок в разработках компактных компьютеров, что преимущество Запада в информационных технологиях и в эффективности производства стало настолько подавляющим, что о соревновании с ними уже не могло быть и речи. А сейчас, когда мир падает навстречу своей неумолимой судьбе, США, кажется, хотят повторить тот свой триумф. Былой противник рухнул в столь глубокий кризис, что космические программы уже можно не камуфлировать мирными целями, пишет Франкфуртер Рундшау.
Охота на волков на Волге. О ней рассказывает швейцарская газета «Le Temps». Охотиться на медведя или волка – это благородный спорт, потому что у животного 80 шансов из 100 спастись, уверен 24-летний охотник Роман Домрачев, а он знает свое дело. В тот день он завалил недалеко от Старожильска, села в республике Мариэл, двух волков за одно утро, но до этого охотился впустую целую неделю вместе с 6 столь же опытными товарищами. 50% марийского пространства покрыто лесами, и волки здесь множатся. На 26 тысячах квадратных километров их, по приблизительным оценкам, сейчас около 500. В реальности, наверное, гораздо больше. Охотников посчитать легче. В советские времена в Мариэл их было 25 тысяч, сейчас осталось только 8. Но, как объясняет охотник-ветеран Евгений Погодаев, раньше убить волка было престижно, и за это хорошо платили. Сейчас за одного убитого волка охотник получает 500 рублей. Но, как поясняет Роман, прежде чем добыть вот этих двух волков, например, мы впустую сожгли бензина аж на 1200 рублей. Да, снегоходы «Буран» здесь незаменимы. Пробираться по тайге пешком – утопия. За одну ночь вдруг потеплело с минус 20 до нуля, и метровый слой снега превратился в жижу, в которой вязнут даже мотосани. К ним прицепляют деревянную волокушу, на которой располагаются 5-6 охотников. Туши волков лежат на веранде дачи. Предводитель охотников готовит более чем заслуженные сосиски, пропитанные водкой. Их запьют той же водкой пополам с травяным бальзамом. А пока герои в ожидании ужина играют с Машкой, огромной 5-летней медведицей, живущей возле домика в клетке. В нее кидают снежками, собаки пытаются укусить ее через решетку, а Машка рычит и машет впустую лапами. Охотники смеются. Заканчивает свой рассказ корреспондент швейцарской газеты «Le Temps».
На волнах Радио Свобода вы слушали обзор «Западная печать России». Обзор подготовил Иван Воронцов. После перерыва ваши письма.
Континент Европа. We observe today celebration of freedom, symbolizing an end as well as a beginning. Wir wollen unseren Beitrag zum Frieden in Europa und in der Welt leisten.
Slibuji vám, že nesklamu vaši důvěru a dovedu tuto zemi ke svobodným volbám.
Прошлое, настоящее и будущее, общественная и политическая жизнь, быт и нравы народов, населяющих пространство от Атлантики до Урала, в программе «Радио Свобода. Континент Европы». В понедельник в 19:10 и во вторник в 3:10 и 11:10 по московскому времени.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Алексей Цветков. Атлантический дневник. Соединенные Штаты на рубеже тысячелетия. О чем спорят, что думают и что читают американцы. Плавильный тигель культуры и миссия сверхдержавы. Затем «Седьмой континент» – передача, посвященная интернету, информационным технологиям и телекоммуникациям, жизнь всемирной паутины и ее российские проблемы. Слушайте каждый вторник в 21:10. Затем повторяется в среду в 1:10, 9:10 и 15:10 на волнах свободы.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Прислали вырезку из одной украинской газеты. Это статья языковеда Владимира Кузьменко. В название вынесено поучение китайского мудреца Конфуция. Начинать надо с исправления имен. Автор призывает своих соплеменников подчиниться, наконец, духу родного языка в написании и произнесении имен собственных и географических названий. Писать и говорить, например, не Билл Клинтон и Моника Левински, а Билл Клинтон и Моника Левинска, не Днепропетровск город, а место Днепропетровское и так далее. Я не совсем понял слушателя, который прислал на Радио Свобода эту статью. Приглашает он меня вместе с ним посмеяться над усилиями украинского языковеда или порадоваться? Разумеется, радуюсь, не могу не радоваться, тем более, что по самой первой своей специальности я учитель украинской начальной школы. С исправления имен начинали чехи, с этого начинает всякий язык, когда он выходит на свободу, становится языком независимого государства. Тем русским, которых смешит Ленин и Сталин, Достоевский и Пушкин, Маяковский или Чайковский, скажу, что для украинского уха это звучание более естественно, чем Достоевский или Пушкин. Уж поверьте, я свое ухо знаю. Еще и сейчас, после бурной русификации последних советских десятилетий, можно встретить украинскую просвирню. Пушкин советовал своим современникам учиться русскому языку у московских просвирен, как известно. Да, можно встретить украинскую просвирню, которая, не задумываясь, скажет «Ельцин». Так ей удобнее. Есть люди, которые точно знают, что все неприятности их и их отечества от евреев. Раз им не люб Ельцин, значит, он еврей. А если он еврей, то не Ельцин, а Эльцин или Эльцир. Так, в полном соответствии с духом идиша, пишет эту фамилию в своих ежедневных электронных письмах на Радио Свобода один житель Москвы, экономист. Хорошо, что в последнее десятилетие русские больше ездят в славянские страны, в Польшу, Чехию, Словакию, Болгарию, Югославию. Многие осели в этих странах. Это помогает им постепенно избавляться от мысли, что правильная речь, настоящая славянская, или, как говорят некоторые попы, истинно православная, только русская. «Хочу дать вам дружеский совет по поводу вашей речи», пишет мне, кстати, слушатель из Вильнюса. «Может быть, вам поможет напоминание простого правила, которое вы, несомненно, когда-то учили в школе. В русском языке, то есть в произношении, существует оглушение звонких согласных или иначе замена их на соответствующие по парности глухие – б, п, в, ф, г, к, д, т, ж, ш, з, с. Происходит это в конце слова, перед паузой, перед следующим словом, начинающимся с глухого или гласного звука, в середине слова перед глухим согласным. То есть произносится не автор, сплав, напев, шкив, увидев, Иванов, уроков, нырнув, плюнув, а автор, сплав, напев, шкив, увидев, Иванов, уроков, нырнув, плюнув. Соответственно, произносятся многие другие слова. Сказ – сказ, сказка – сказка, водка – водка. Замечу также, что очень режет слух «раньше», потому что «н» в этом слове произносится мягко, как и пишется «раньше». Ну уж нет, слово «водка» я буду произносить, как и раньше, во всяком случае, пока она пьется. Образовалось две партии слушателей передачи «Ваши письма». Первая советует мне говорить, как привык, не подделываться под правила. Мне понравилось это выражение одного члена этой партии – подделываться под правила. Только русская вольница могла так выразиться. Правила существуют не для того, чтобы им следовать, а чтобы их нарушать или, в крайнем случае, подделываться под них. Другая партия призывает меня к порядку, как мы слышали, к правилам. В этой партии оказался и литовец, чье письмо я прочитал. Свое имя и фамилию он написал латиницей. Литовское имя, литовская и фамилия. Пишет вам ваш постоянный слушатель из Ставропольской губернии. Сразу скажу, пишу анонимно, из-за страха. Не из-за себя, а за ребенка, за семью, что мало оправдывает. Но страх есть страх. Спасибо, что вы есть, что есть пока НТВ. Это как глоток свежего воздуха в этой атмосфере лжи и фальши. В брежневское время был анекдот. Вовочка рассказал учительнице Марии Ивановне, что его отец поставил на экран своего телевизора автоматические автомобильные щетки. Учительница не поняла, для чего он это сделал. Вовочка объяснил: папа все время плюет на экран, надо вытирать. Так вот, теперь нам впору опять ставить щетки на наши телевизоры. Мало того, что лгали про подлодку «Курск» и продолжают лгать про Чечню, начали лгать про рост нашего благосостояния. В третье тысячелетие мы входим с красным знаменем, двуглавым орлом, коммунистическим гимном, пятиконечными звездами над Кремлем и коммунистической душой в Кремле. В голове не укладывается. В наших краях, чтобы поступить в институт, нужно дать взятку 30-50 тысяч рублей. За поступление в школу милиции дерут 150-200 тысяч. Для простого советского человека цена запредельная. Институты похожи на барахолки и заготовительные пункты. Принимают и картошку, и лук. Не прошу вас изменить нашу жизнь. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Прошу прочитать письмо вслух. Может, хоть у одного человека откроются глаза, если, конечно, КГБ пропустит это письмо через российскую границу. Еще раз прошу прощения за то, что страх за семью сделал это мое письмо анонимным. В моих глазах, скажу прямо, мужской страх за семью оправдывает очень многое. Тем более такой пустяк, как письмо за границу с выражением недовольства властью. Не стоит он того, чтобы за него оправдываться. Еще одно письмо без подписи. Однажды ты читал письмо о том, как военные в Подмосковье продают налево, то есть дачникам, строительные материалы. Ты сказал, что лучше, по твоему мнению, если эти материалы пойдут на дачи, в том числе генеральские, чем на генеральские игрушки в виде ракетных пусковых установок. Спасибо за откровенность. Когда-то ты вилял, делая вид, что желаешь добра России. Теперь заговорил открыто, в угоду своим хозяевам. Может, твоя откровенность пойдет России на пользу, и Россия больше не даст себя обжулить, как в конце 80-х годов. Не осталось ни одного пишущего подонка, который не упомянул бы хоть вскользь о коммунизме, которого мы так якобы и не построили. Врешь, построили. Ибо что такое коммунизм? Это наличие работы, хлеба, света, тепла, образования, медицинского обслуживания, пенсии у каждого. Знаю, чем ты будешь отпираться. Репрессиями, голодоморами, колхозами, гулагами. Слышали мы все это. Сам чуть туда не попал. А теперь понял, что гулаги были необходимы, чтобы там держать шваль, которая именуется демократией. Так что письма с восторгами свободе и тебе – читай и наслаждайся ими дома. Нам они не нужны. Хотелось бы согласиться с автором этого письма, что в сталинское время за колючей проволокой держали миллионы демократов. Но, к сожалению, не было тогда в Советском Союзе столько демократов. Во всяком случае, сознательных. Судя по итогам последних избирательных кампаний, их и сейчас не больше, чем нужно для обеспечения даровой рабочей силой 2-3 строек коммунизма. Пишет господин Соколов: прочитав чье-то письмо, вы сказали, что для обустройства России ее население надо удвоить. Я говорил не совсем так. Я сказал, что по мнению знатоков дела, для того, чтобы даже густонаселенный черноземный центр благоустроить по-современному, его население должно быть удвоено. Вы не живете и, пожалуй, не жили на земле, говорится в письме дальше, не крестьянствовали. А потому не имеете понятия, какому количеству людей земля в состоянии обеспечить жизнь. У таких городских людей вырабатывается особая психика, муравейниковая. Человек не обустраивает землю. Человек приспосабливает ее для своих часто глупых или преступных прихотей, для своего неограниченного здравым смыслом размножения. Вам непростительно не учитывать эту особенность. Автор этого письма представляет нам самый простительный, самый благородный из недемократических образов мыслей – крестьянский. Скоро с таким образом мыслей можно будет познакомиться только в книгах. В России идут, наверное, последние годы, когда с настоящим крестьянином, таким, каким его знал Лев Толстой, еще можно встретиться вживе, покалякать, получить от него письмо, выслушать от него упреки поучения. Классическое крестьянское сознание, классическое. В земледелии и скотоводстве оно усматривает не просто одно из человеческих занятий, а высшее, самое чистое и богоугодное. Все остальные занятия низменные, необязательные или вредные. Только мы, мужики, хлеборобы, не напрасно живем на свете. Только мы полноценные люди. Прочие так, муравьи, дармоеды, придурки, одним словом, городские. Крестьянское же, классическое, крестьянское, толстовское и выраженное в этом письме желание наставить их на путь истинный, открыть им начало правильной, праведной, угодной Богу жизни. Это желание можно обнаружить и у человека, который родился и вырос на асфальте. Оно все равно будет крестьянским. Другого источника просто не существует, если не считать того источника, который расположен на противоположном конце лестницы, на самом верху. Это барство. Но крестьянское и барское начало, крестьянское и барское сознание – сосуды, как известно, сообщающиеся. Пишет чеченец Зелимхан, фамилию просит не называть. «Не один раз слышал я по российскому телевидению, что при Дудаеве через Грозненский аэропорт Северный в Чечню потоком шло оружие из-за границы. Совершалось, мол, по 40 вылетов в день. Я много лет работал в этом аэропорту и знаю его как свои 5 пальцев. К началу Первой войны у нас было 5 Ту-154 и 1 Ту-134. Они возили промтовары с Ближнего Востока. Скажу вам, что зарплату нам, рабочим, Дудаев не платил, и жили мы с разгрузки этих самолетов. Получатели грузов давали нам живые деньги. Что же это были за грузы? Одежда, обувь, японские телевизоры, видеомагнитофоны, стиральные машины, мебель, ковры, посуда. Мешки с этими вещами мы складывали на грузовую машину и вывозили за пределы аэропорта. Мешки были пронумерованы, на каждом был указан хозяин. Мы его выкликали, он подходил и забирал свой товар. Если бы возили оружие и боеприпасы, нас, обыкновенных рабочих, я думаю, близко бы не подпускали к самолетам. В аэропорту не было никакого военного подразделения, никакой бронетехники. Да он просто не в состоянии принимать столько самолетов, сколько говорит российская пропаганда. Там было всего 4 топливозаправщика, один из них вечно неисправный. Только на заправку одного самолета требуется час времени, пишет Зелимхан. Только что нарушил свое 6-летнее молчание бывший министр обороны Павел Грачев. Молчание о том, как была развязана Первая Чеченская война. Газета «Труд» напечатала беседу с ним. По его словам, он был самым большим противником этой войны, таким, что премьер Черномырдин обвинил его в трусости. Грачев говорит, что именно Черномырдин громче всех предлагал Ельцину усмирить Чечню силой. Ельцин же на решающем заседании сидел бледный и молчал. Потом приказал Грачеву атаковать Грозный. Тот попросил месяц на подготовку. Ельцин дал 10 дней. Опять письмо, в котором встречается слово «сатанизм». Сатанинским обольщением называет сельский учитель из Новосибирской области. Догадаться нетрудно, что. Джаз, конечно. «Воскресные дни», — пишет он, — «должны напоминать человеку о воскресшем Господе нашем Иисусе Христе». Это имеет более глобальную значимость, нежели пресловутый джаз. И без того уже души опустошены засилием всяких идей века сего. Вера от слышания. Вам доподлинно известно, каков уровень и уклон духовного развития современного советского человека, в которого втемяшивали с пеленок атеистическое мировоззрение, и кому, как не вам, послужить делу возрождения религиозного духа в народах. Хотелось бы вместо 49 минут джаза слышать. Не смотрю я так недовольно ни на современного советского человека, как этот слушатель, ни на идеи века сего. Человек как человек, идеи, какие из них внушены сатаной, судить не решаюсь. Знаю только, что идея считать порочными идеи века сего – одна из древнейших идей. От нее стали потихоньку отказываться сравнительно недавно. Правда, и в этом отказе, как водится, сразу же стали перебарщивать. Пушкин назвал это слабоумным преклонением перед современностью. Так оно и идет. Один перегибает палку в одну сторону, другой в другую. «Пишу вам из Голландии. Я чеченка. Зовут меня Раиса. Нас здесь пятеро. Я с мужем и трое детей. Здесь у нас родилась девочка. Ей 2 месяца. Голландия не считает нас беженцами. Бомбы, говорят, не на вас одних падали. Вы можете жить в любом месте России. Все больше убеждаюсь, что мало кого беспокоит уничтожение моего народа. Мировое сообщество цинично наблюдает, как русская армия вершит геноцид чеченского народа. Еще в начале Первой войны многие чеченцы искренне верили, что Европа и США не позволят России учинить произвол над чеченцами. Но потом мы поняли, что надо спасаться кто как может. В Первую войну я попала под обстрел на мосту через Сунжу. Преждевременно родила мертвого мальчика. В начале Второй войны меня контузило. Мы никому не нужны и не знаем, что делать. На Западе немало людей, которые согласны с автором этого письма. Считают, что их правительства могли бы больше делать и для чеченцев, и для других народов, попавших в беду. Не сидят сложа руки и сами. Они резко возражают тем из своих соотечественников, кто говорит, что Запад еще не настолько богат и могуществен, чтобы всех защитить и всем помочь, что у той же России есть ядерное оружие, с чем нельзя не считаться. Это спор не отвлеченный и не бесполезный, иначе семья Розы, как и тысячи других семей, не добралась бы до Голландии и не пребывала бы там уже 7 месяцев. И если бы только бомба была в России, а то ведь есть и метатели, о них говорится в одном стишке на радио «Свобода». «Возьмут они и будут правы, фугас на пару килотон. Видали, граждане, канаву? Так там был город Вашингтон». Есть показатели и более серьезные, чем стишки. Сегодня 34% россиян считают США врагом России номер один. 36% уверены, что друзей у нее нет вообще. 34% не знают, кого считать главным врагом. 31% не выбрал главного друга. Даже Белоруссию называют дружественной страной только 15%. Население в таком состоянии духа представляет угрозу прежде всего для самого себя. Оно готово ко всему, только не к демократии. За год страхи россиян усилились, недовольство окружающим Россию миром, всем миром, не только Западом, в дружеские чувства Китая, например, верят только 2 из 100, стало больше. Фашист скажет, что это замечательно, демократ, что ужасно, но оба согласятся, что нет более важного показателя, по которому можно судить, что происходит в стране. Вполне может быть, что Кремль сам уже испугался того, что натворил без Ельцина. Какого джина выпустил из бутылки? Тогда он попытается отработать назад. И мы вспомним описанную Твардовским машину скорой помощи, которая сама рубит, сама режет, сама помощь подает. А может сбыться предсказание одного нашего слушателя из Белоруссии. Лет 20, пишет он, Россия будет в состоянии холодной войны с Западом без всякого риска развалиться или породить внутреннюю смуту. Я не перестаю поражаться мощи и устойчивости режима Лукашенко, особенно в свете экономических теорий. Крах, безумие, куда ни кинь взгляд, а он стоит как скала. Опыт Лукашенко может взять Россия, у которой и природные ресурсы есть. Ни один народ еще не прыгнул через себя. Западный человек рождается с царем в голове, с шерифом в подсознании, с кодексом порядочного поведения в спинном мозгу. В России такого человека может создать только одна сила – власть. В России от веку так было. Если высшую власть начинают поносить на миру, то холоп холопу принимается сечь голову. Вот и попробуй, проведи их к демократии. Эта задача не для карася-идеалиста из демократов-шестидесятников, пишет этот слушатель. «Я очень хочу съездить куда-нибудь на заработки», пишет наш давний слушатель из Ярославля Владимир Игоревич. «Пускай на длительное время, за границу. Вернуться в Ярославль и открыть свое маленькое дело. У меня к вам просьба, ведь вы, корреспонденты, все знаете. В какие организации и к какому работодателю мне обратиться насчет работы? Я согласен на любую работу в любом месте». Наш ярославский слушатель когда-то подрабатывал ремонтом телевизоров, но сейчас в России, пишет он, в основном иностранная техника, отказывает она редко, и подработок не стало. Сейчас он сторожем в детском саду, получает 300 рублей в месяц. Пишет, что не пьет, не курит, не болеет, любит здоровый образ жизни, очень хочет работать и зарабатывать. Не знаю я, куда и к кому обращаться ему, ей-богу, не знаю, а и знал бы, не сообщил бы, чтобы не быть потом без вины виноватым. Мы не в состоянии помогать нашим слушателям в их житейских делах. Могу только сказать, потому что давно не говорил, что ни одному слову тех лиц и организаций, которые в газетных ли объявлениях, по радио или телевидению, или со столбов и заборов обещают вам за большую или меньшую плату, да хоть и бесплатно, помощь в устройстве на работу за границей, ни одному их слову не верьте, ни одному. А послушаешь предпринимателей, да и пишут они нам об этом, все в один голос. Очень трудно найти хорошего работника. Желающих много, умелых и старательных мало. Думали ли мы еще лет 7-8 назад, что страна снова будет просыпаться под звуки гимна, каждое слово в котором откровенно издевательское и циничное? «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек», и далее по тексту. Слушатель, который написал это письмо, человек немолодой, забыл, что это слова не гимна советских времен, а одной из тогдашних песен. Интересный случай забывчивости. Хронос все-таки знает свое дело. Так у древних греков назывался «бог времени». Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
«Радио Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Последние выпуски новостей, расписание программ и частот по регионам, прямой контакт с редакцией. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Впервые по-русски. Не все из интересного опубликовано в стране. Радио «Свобода» продолжает заполнять пробелы. Переводы и новые тексты из России и других стран, где живут авторы, пишущие по-русски. «Экслибрис» – литературное приложение к программе «Поверх барьеров». «12 12 лет в эфире. Воскресенье 15.10 и 21.10, понедельник 5.10, 9.10 и 13.10. Время московское. На волнах свободы экслибрис ведет Сергей Юринян.